Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Незрячие музыканты о звуках, запахах, ощущениях минут через 25.
Мы же вот в школе играли в прятки. Ты, допустим, встал где-нибудь у стеночки, тебя уже считается, что слепой не найдет. А это же очень просто делается. Вошел вот в класс, где все спрятались, встал посерединочке, постоял секунд 10, и все. И ты практически уже знаешь, кто где находится.
На рассвет охожу, мимо милый похожих твоих.
Начнем с другой темы. Есть под Берлином мемориал, посвященный 7,5 миллионам рабочих, которых нацисты силой свезли в Германию и заставили работать на Третий Рейх. Эксперты точно не знают, сколько из них живы по сей день. Цифры называют разные – от 700 тысяч до 1,5 миллионов. В этом выпуске «Поверх барьеров» вы услышите монологи двух русских женщин, работавших в нацистской Германии. Их записала в голландском городе Роттердаме Софья Корниенко.
Во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в СССР на принудительные работы в фашистскую Германию было вывезено более 1,2 миллиона женщин и девочек, в основном русских и украинок. Около 5 тысяч из них на исходе войны бежали в соседнюю Голландию и решили остаться, зачастую по простой юношеской влюбленности. Настоящими голландками они так и не стали, хотя сегодня, собираясь вместе, общаются по-голландски. Чтобы выплеснуть накопившиеся переживания, бывшие русские пленные женщины вместе со своими голландскими мужьями создали музыкальный ансамбль «Калинка». Бывшая солистка Надя Ван Хахен достает запылившуюся пластинку записи 68-го года. Тогда еще по-настоящему пели.
Года назад я ездила в Ярцево, где я родилась. Это недалеко, 60 километров от Смоленска.
Надя Ван Хахен, Надежда Семеновна Митюрина.
Когда мои родные еще живы были и в своем доме жили, а после, когда они в квартире жили уже тоже, я 32 раза была. Первый раз это было, по-моему, в 62 году. При Сталине нам не давали паспорт. Мы же были преступники. Потому что мы здесь остались. Ну, какие преступники? Мне еще 15 не было, когда меня в Германию забрали. Подробно я даже не помню, как это было. Я только одно помню, что нас послали в Смоленск, и я в дороге потеряла маму. А потом, когда нас регистрировали там в Смоленске, мы друг друга нашли. Это было временно, но было очень страшно. А потом у нас поезд. А когда я немножечко в себе пришла, это уже было, по-моему, в Варшаве где-то. В Варшаве я очень болела, мне рвало. И потом мы должны были раздеваться, взяли всю одежду и потом послали нас мыться. Они чем-то нас брызгли, я не знаю чем. По-моему, я была там, где газ выпускали на евреев, потому что я смотрела на душ, какой-то странный был. Мама моя боялась, она говорила, что там что-то не в порядке, она думала, что нас будет отравлять. Думала она так, мои волосы хотела вымыть, у меня длинные волосы были, и это не дошло. Вода кончилась, и сразу нас выгоняли, и потом одежду дали назад. Но это было так страшно, потому что был аларм, по-моему, выключили весь свет, и так темно, мы голые стояли друг к другу, это ж очень страшно было. Ну, доехали мы до... Помню, это первый город был Гайнсберг. И там было какое-то арбайтсбюро немецкое. Там нас разделяли. Повезли нас и привезли нас в Виер. И нас, значит, поставили так на улице. Приезжали немцы, выбирали. А меня никто не брал, потому что я, во-первых, в дороге много пережила, болела в дороге. Была маленькая, худенькая. Я стояла, а мать уже забрали. Мне в то время было очень, очень трогательно, потому что мы не знали, куда, как и что. Я в панике была. Но я уже немножко по-немецки понимала, что, мол, мать здесь в деревне будет, вы встретите. Потом приехал один крестьянин, он, по-моему, опоздал. И у него дочка была. Но я одна была, так ему уже выбирать нечего было. И он, по-моему, не хотел меня. Я видела на его лице, а дочка что-то шепнула. Она думала, может быть, что мы играть с ней, что ли. И он взял. Я на телегу села и поехали. Заезжаем там, ну, настоящая бура, крестьянская хата. Стоит его жена. И вот так она говорит: «Майн Гот, вас вирсу махан, мистер Скинт». Она ждала, конечно, мужчину такого, знаешь, здорового. А я что там, худая такая, маленькая, куда там?
Родилась в Белгороде и жила там до 16 лет, до начала войны.
Люся Пойс, Лидия Яковлевна Зуйкова.
Помню, как сегодняшний день. Выходим из вагона, тоже такой вагон грузовой. И выходим из вокзала, и напротив моря. Аллея полная цветов. Что-то необыкновенное нам показалось после такой суровой дороги. Начало лета, только все цвело. И погода такая теплая, и море стояло как зеркало. Такая тишина. Очень хороший день был. И нас поставили в ряд, и всех стали разбирать, как славов, хозяева. Больше всего в этом месте были для ресторанов. И там мы были до 44-го года. Разбомбили нас в апреле. Мой хозяин и повар погибли, даже их не нашли. Я как-то, по счастью, значит, не мое время осталось, только вниз спустилась в погреб, и следом была бомба как раз в нашу комнату. Ну, я с девочками говорила на улице, вот Мэри и Саша, вместе ехали одним эшелоном. И он проходит с двумя голландцами, поздоровались мы тоже, и он как-то: «Пойдем в кино, пойдем ко мне», пристал ко мне, «Нет, нам нельзя». В 43-м году еще, нет, в 42-м даже, с хозяевам, где кто работал, приказали, чтобы мы никакой связи не имели с какими-то другими нациями или даже с немцами тоже. Полная свобода им была, и французам, и бельгийцам. И потом я, значит, отказала первый раз. Но нам нельзя же было вращаться, я вот так стояла. Да? И быстро, как что увижу, сразу вверх. Военное время совсем другое, молодость, конечно. Он 4 года старше меня. Пошли мы в кино, в конце концов. Только села смотреть кино. Вот так повернулась, немного вижу, милиционер сидит сзади. Думаю, мне не страшно, что со мной будут делать, а только будет стыдно, что будут выводить. Целый зал. Я вот так сидела все время, я даже фильм не видела. И потом закаялась, мне никогда больше не пойду с ним, не хочу так переживать. Ну, а другой день приходит этот самый милиционер, он подходит, вызывает меня. Вот я тебя вчера видел в кино. Вот еще раз вижу, тогда такой тебе будет плохо. Я в кино больше не ходила. Он приходил, ну, 5 минут. 5 минут, и у меня всегда был большой страх, и убегала. Потом нас разбомбили, и только мы еще весь этот Фридесафен горел.
Надя Ванхахин.
Его забрали в армию, хозяина моего. Так тогда я спокойно жила, прекрасно. Она хорошая была хозяйка. Девочка была тоже хорошая. Я после ее войны еще встречала. И в то время я ехала в поле на телеге, потому что я работала как мужчина. Заезжаю в крестьянскую хату, у моего хозяина стоит грунополицай. Он говорит, в течение 10 минут я должна готова будем у бургомистра прийти туда. Всех русских собирают. Но немцы, значит, они очень боялись, потому что их мужья были на фронте. Полно врагов, ведь все были враги, мы были враги. Поляки, французы, все пленные там, а их мужья на фронте. А женщины, дети и старики, что они сделают, если вот это будет? Они бы боялись, поэтому они хотели нас всех пленных собрать в одну кучу. Все с деревни, вот где я работала, все русские, там все вместе были. Это был когда-то концентрационный лагерь, но они, по-моему, немцы уже начинали его уничтожить, потому что бараки уже были развалены, Нам места не было. Вот немножечко моросило, но, правда, не холодно было. Мы мокрые были, но негде было спрятаться. Там не знаю, сколько людей, но счету нет, сидели. Это было, значит, с пятницы до понедельника сидели мы там без всего, без еды. В понедельник приехали такие немецкие машины большие и начали семьи делить. Дети отдельно, жены отдельно и мужчины отдельно. Можешь представить, что творилось. Такая паника. Дети кричат, держатся за мать, мать держится за мужа. Они винтовками бьют все. И мы в то время, 5 человек нас, просто вышли, вроде бы ничего. Никто не обращал на нас внимания. Встретили полячка. Мы же все носили, русские носили ОСТ, а поляки носили П, желтая такая, значок. В деревне я носила, а там уже, когда мы убегали, уже, там мы все бросили. Ну, эта полячка говорит, вот там много русских, говорит, у крестьян, идите туда. Ну, мы туда пошли, а этот хозяин был очень добрый, он нас спрятал. Мы позвонили в ВЕР, в эту деревню, моя подруга, этот хозяин, и за нами приехали. А в поезд нас не пускали, русских. Нельзя в поезд, ни в автобус, ни в магазин, нигде. Но, по-моему, этот хозяин что-нибудь дал этому. Так мы спокойно доехали, да, уже было темно. Но мы приехали, а хозяйка уже спала, она не знала ничего. Так я тихонько открыла ворота и полезла на сеновал с мамой. И там мы спали.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания Нади Ван Хахен, она же Надежда Семеновна Митюрина и Люси Пойс, Лидии Яковлевны Зуйковой.
Как грустно тумана кругом, тоскливым безотратен мой путь. А прослое газет на сном, то миднем речею грусть.
Но в то время, когда я у хозяина работала, у меня появились знакомые в Голландии.
Надя Ван Хахен.
Я работала в поле, есть такое поле между границами, Ниманцланд называется по-голландски.
Чья земля?
Вот, там земля моего хозяина была. Я работала всегда босая, чулков у меня не было. У них тоже не было, но они не обращают внимания. Они говорят почти что, как немцы. Они очень жалели вот эту вот пара. Они говорят, утекай, говорят. Иди, говорит, не работай немцам, я боялась. С нами как поймают, то значит, или концентрационный лагерь, или застрелят, что ты знаешь, что не сделают. Могла бы я убежать в Голландию, а моя мать в другой деревне была. Как я покину ее, это же невозможно. Мы ночью перешли границу в Голландии к моим знакомым, она тоже ночью дверь открыла, она даже зарыдала, что видела меня. Нас они спрятали. Ну и вот я так и попала в Голландию. А потом, мы, когда мы в погребе сидим, вдруг слышу танки. Ведь привыкла, что уже война. Я погляну в окошко. Какой-то оранжевая тряпка такая там на это. И какие-то другие. Я думала, это теперь русские. Потому что у них униформа похожа на русских. Но все-таки другая. Я говорю, что-то есть. Но у них еще в другом погребе сидели, тоже скрывались люди. Но это или голландцы были, или англичан, который с парашюта спустился. Я не знаю. После мы их не видели больше. Сразу их забрали американцы. Ну вот, потом я пошла в Сейтарке работать. Никаких документов не было. Но я там работала день и ночь, как служанка. Но люди добрые были, правда. И потом пришел какой-то мужчина, может быть, от городского дома, говорит, что всех русских забирают, репатриируют. Собрали и послали в Айнховен. Там это Филипсфабрик, пустая была, там находились, ой, и цыгане, и евреи, и поляки, и русские, и французы. Я не знаю, что там не было. И голландцы даже. И там встретила ему мужа. Мы брали вместе кофе, и он заговорил. А мне было еще лет 18.
Он был 20-го года. Ну, он замуж, а у него родные были в Роттердаме. Он ехал в Роттердам. И его самый первый день застрял поезд, и он остался в Наймеге. И самый первый день его освободили. Там парашютисты американцы спустились. И он попал тоже вот в тот же самый репатриинский камп, назывался. А у меня уже документы были, уже я в Россию собиралась ехать. Ну, так и осталось здесь. Но еще я женилась на старом правительстве. Вот я видела, когда первая Вильямина сюда спускалась с этого самолета, вышла. Mm-hmm. Потом сразу паспорт получила. Я представляла королеву что-то особое. Она вышла с самолета, как мешок. Думаю, что это... Думаю, я королеву представила, ой, ну, как у сказки. Ну, она же была такая. Может быть, в юности, вот у меня есть такая книга, она очень красавица была. Но она была неэлегантная. Первое, что я видела в Айнхофене, ее, да.
Люся Пойс.
Да, потом мой муж тоже прислали его в Рафенсбург. Но еще не жили вместе совершенно, нет, я очень боялась. Меня бабушка так пугала, если ты себя отдашь, то будешь всю жизнь проклинать тебя и упрекать. У меня как-то большой страх, все женщины кругом меня жили. Уже с голландцами встречались, а я боялась. И так мы встречались целый год. В 44-м году он спросил меня, хочет на мне жениться. И потом еще в Германии кто-то придумал. Из 2,50 монета можно было делать кольцо. И он мне засеребренное кольцо дал. И себе, конечно. В 44-м году, это было в июне-июле. Но мы тогда все равно еще не жили. Потому что, во-первых, он жил отдельно, я жила с немками, что со мной работали. Тоже одна русская или полячка со нами была. И я, и потом две немки. Одна комната. Но потом, после войны, в Рафенсбурге хозяйка была ко мне очень добрая. У нее сын погиб в России. Потом нам дали талон. У них был знакомый, имел свой большой магазин. Она меня взяла с собой, ну, хоть выбирай. Я выбрала такой чудесный костюм. И потом, значит, хочу взять. Она говорит, ну, хорошо, у меня модистка, если она тебе еще сделает шляпку. Я такая добрая была, очень добрая. Она могла понять, что меня тоже послали насильно туда, как ее сына. Так что она совершенно не была вредной. Ее муж тоже нет. И нам дали ведь ОСТ еще 42-го года. Пришивали ОСТ. Ну, когда я пошла первый раз к ГНО, мы заворачивали. Так же и в Рафенсбурге воротники заворачивали. И на работе приходили проверять. Я, конечно, часто не одевала, просто забывала. И мой хозяин за меня платил штраф. Но потом в марте 45-м году только уже кругом все горело. Думаю, ну все равно сегодня жив, завтра нет. И я согласилась с ним жить. Дура. И забеременела, конечно. А жениться нельзя было, не разрешали. Потом у нас в гостинице были беженцы с Польши, Латвии, профессора, доктора. И я, конечно, с ними вращалась, комнаты убирала им. И они говорят, если ты женишься в церкви, тогда мы сделаем, поможем тебе. Мы женились в церкви, венчались в этом монастыре, окоснулись в ЗАГС. Нет. Вы русская, еще малолетняя. Получала еще детскую карту, даже здесь в Голландии. Получала карточку специально для питания. Молоко и масло больше, чем другие. Так что это была, конечно, большая проблема. Его уже высылают в Голландию ехать, а я остаюсь там. Ну, а потом там один немец, ну, все, конечно, старались. Везде искали, где можно жениться. Там всем была одна проблема. Везде нет, она русская, у вас нет свидетелей, а туда совсем мы с Россией никаких связей не имеем, ни в коем случае. А потом в Вайнгарте как-то он своим другом зашли, и там говорит, ну, хорошо. Он проблему объяснил, что я беременная, и его отсылают домой. Нас тогда поженили, значит, в июне поехали в Голландию. Ой, и русские остались, ждали, и голландцы оставили их так, тоже многие беременные были даже с детьми, некоторые даже там рожали. И так их оставили, многие ждали тоже, самое особенно в Париже. Мы стояли там тоже, кажется, полмесяца или месяц, и все оформляли, все документы. В Роттердаме на границе, на проверке паспортов опять, я помню, женщины. Что такое? Почему все везут сюда женщин? Русских, поляков и немцев, когда у нас так много своих женщин красивых, хороших.
Надя Ван Хахен.
Ну, в 56-м году слышала я, что русское посольство. Слушай, даже писали здесь в голландской газете на русском языке, что должны вернуться, должны, понятно так, требовательное. Я вам скажу, я об этом даже тогда и не думала. И я была просто улюбилась. Мой муж был не только симпатичный, он очень шармер. Это ерунда, конечно, но когда молоденькая, то это очень развлекательно. Что у нас было? Я видел только коров и коней. Он, конечно, уже умер. Я чувствую себя здесь беззащитная. В России чувствую себя чужой. Здесь я чужая. Вот представь себе, вот сейчас уже тихо стало. А раньше было все, что с Россией, это погано.
Ну, приняли нас, конечно, очень холодно.
Люся Пойс.
На русской женился. Позор. После войны все считалось русской, ну, коммунист. Да. Ну, у моего мужа католическая семья, очень строгая, и поэтому они нас, ну, я даже не приглашали, не принимали. Ну, меня как-то сразу придавили со всех сторон, и муж, и семья. Я плакала день и ночь. Если бы я могла тогда попасть в Россию, знала, что можно было поехать, сразу бы уехала. Когда мы поехали в 61-м году первый раз в Россию, его приняли всей душой, все моего мужа. Совсем иначе, как у нас здесь. Я хотела бы, даже когда у меня первый сын родился, я думаю, ну, он подрастет, я уеду. Я не могла привыкнуть здесь. Папу вызывали, конечно, часто. Да. Это у вас дочь за границей. Да. Хоть да, моя дочь за границей. Но мой сын погиб в России. Старший брат мой под Петербургом. Там общий памятник. Вся жизнь, конечно, переломана. Мы в России все же иностранцы. Голландки называют нас. С каким-то презрением. А здесь мы русские. Да. Так что мы между небом и землей. И я знаю, что даже в семье говорили фашистка. В 63-м, 60. Вот, даже в семье могут сказать. А такой почему? Удар, такой это удар в лицо. Думаю, на, там, где называют коммунист. Здесь фашистка. Думаю, какие мы, говорю, дети были, нас взяли, под винтовками везли. И как работали сильно, заставляли. У меня кровь шла между пальцами, где я работала в Фридрихсхафене. В соде нужно было посуду мыть, ресторан большой. Весь день в соде. После уже немки говорили, говорят, мы с тебя смеялись первое время, что ты не могла картошку чистить. Горячее нужно было сразу чистить быстро. Боже мой, я прыгала. После я даже сама не замечала. Конечно, привыкла. Ко мне все время до крови была разъедена между пальцами.
Слушали воспоминания Нади Ван Хахен и Люси Пойс. Их записала в Роттердаме Софья Корниенко. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вторая годовщина трагедии в Беслане. На какие вопросы общества по-прежнему нет ответов у власти? В студии Игорь Трунов, адвокат потерпевших от теракта в Норд-Осте. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Иране при посадке сгорелся пассажирский самолет Ту-154. По информации иранского Красного полумесяца, погибли 28 человек, 43 ранены. Ранее сообщалось о 80 погибших. Причины катастрофы пока не установлены. Родственники жертв теракта в Беслане во вторую годовщину трагедии обжаловали в Верховном суде России приговор единственному выжившему участнику захвата школы Нурпашу Кулаеву. Они считают, что суд не полностью расследовал один из важнейших вопросов, что спровоцировало первые взрывы в школе, во время которых погибли несколько сот заложников. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в памяти погибших в Беслане. Несмотря на запрет властей, в акции примут участие представители Движения за права человека, партии «Яблоко» и Московского отделения Союза правых сил. В Ростове-на-Дону в пятницу началась генетическая экспертиза останков погибших в катастрофе российского самолета Ту-154 под Донецком. По словам представителя Министерства транспорта России, работа займет несколько месяцев. В Чечне с 1 января 2007 года будут проходить службы только военнослужащие-контрактники. Об этом сообщил сегодня журналистам командующий внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин. Финляндия, нынешний председатель Европейского Союза, призывает продолжить диалог с Тегераном для урегулирования кризиса вокруг его ядерной программы. Вчера истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Ирану на свертывание ядерной программы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хезболлах. Аннан призвал президента Сирии Башара Асада остановить поставки оружия в Ливан. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Незрячие музыканты. Передача Леонида Дубшана.
Запись эта старая. Сделана она 10 лет назад на станции метро «Московская» в Петербурге. Стояли трое уличных музыкантов с гитарами, пели хорошие вещи, а главное, пели очень хорошо. Вокруг собралась толпа, но они ее не видели, хотя, конечно, чувствовали. Мы познакомились, их звали Володя, Эдик и Толя, а для группы своей они взяли название «Искороленко» — «Дети подземелья». Потом я с Володей Эдиком поговорил, спросил, как-то они выбрали для себя такой способ существования, этот подземный переход.
Две было, что ли, цели. Первая цель – это, конечно, заработок. И нечего здесь душой кривить. А второе – это надежда на то, что кто-нибудь нас услышит, и, может быть, мы найдем что-то для себя более стабильное, нежели чем переход.
Мы почувствовали именно контакт с публикой, мы почувствовали, что, так сказать, не то, что побираемся как нищие, а просто откровенно, честно, потеем. Стараемся спеть как-то максимально хорошо. И народ на это откликается, и поэтому, благодаря тому, что вот эта моральная отдача сразу так вот нарисовалась, то уже этот барьер такой, он, пожалуй, как-то стерся и стирается все больше.
Когда где-то через полчаса твоей игры ты видишь, что ты окружен в три кольца народом, можно сделать совершенно точный вывод, что они стоят около нас не за слепоту.
Песня Шевчука обращалась в будущее, что впереди. Прошло 10 лет, будущее наступило, но не для троих, а только для двоих из детей подземелья. Эдуард Клюшин.
Толи не стало в мае 96 года, но дело в том, что Толи в группе не стало немножко раньше. Ну, просто по той причине, что богема, понимаете, талантливый человек, но в свободном полете.
Ну, время-то, безусловно, поменялось, но на ком-то это просто сильно отразилось, а на ком-то не очень. Вот в моем случае оно, по-моему, не очень поменялось. Ну, то есть, как был уличным музыкантом, так и остался.
Владимир Николаев.
Одной из попыток выйти из подземелья было то, что я поступил в Международный университет семьи и ребенка имени Рауля Валенберга на факультет специальной психологии. Это психология людей с некими вот, значит, проблемами. Слепые, глухие, олигофрения. И закончил его, но, к сожалению, не устроился, что ли сказать, на работу по этому диплому. А применяю этот диплом только в жизни. Скажем, в той же работе на улице, потому что ведь, когда ты стоишь на улице, и к тебе подходит публика, с тобой говорит, иногда просит какой-то помощи. Вот такой эпизод. Человек подошел, он долго-долго чего-то мялся, потом сказал, ты знаешь, я сейчас иду в боткинские бараки ложиться на операцию, после которой очень большой шанс есть, что я выйду уже вперед ногами. Спой мне вот эту песню. «На маленьком плоту». Сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы, и детскую мечту, и так далее. Ну вот ему нужна была эта песня почему-то. Я ему должен эту песню спеть, чтобы хотя бы этот маленький участок до этих самых боткинских бараков он проделал, ну, более или менее успокоенным каким-то, хотя бы чуть-чуть. Мы ждали, что к нам подойдет некий продюсер и скажет, здравствуйте, ребята, и мы окажемся где-то наверху. Но с тех пор прошло много лет, продюсер не подошел.
У меня такой же примерно стаж работы под землей, как у Володи, но я никуда не мечтала, в общем, никогда выйти, никаких продюсеров особенно не ждала.
Это говорит Светлана Цветкова, жена Володи.
Я закончила училище, теоретическое отделение, потом поступила в консерваторию, и что-то вот мне стало неинтересно. Я пошла на теорию, потому что никуда бы меня, конечно, больше не взяли, ну и не прелестила мне эта перспектива, ушла я, в общем. Если бы меня раньше вот надоумили научиться петь, как-то с этим связывать свою жизнь, но я это недавно совсем стала понимать, что я могу. Однажды Володя позвонил мне по поручению моего знакомого что-то передать, и мне почему-то вот как-то голос так понравился, какая-то интонация. И как-то получилось, что Володя приехал ко мне в гости, и мы как-то познакомились.
Света угробила всю мою карьеру психолога. Даже трудно мне, наверное, сказать, откуда это взялось. Может быть, это произошло благодаря радио. Я очень любил короткие волны. Второе, так сложилась жизнь, что у меня был очень большой круг знакомых еврейской национальности.
И тут у нас появилось большое количество материала, связанного со старой израильской музыкой.
Пели Владимир Николаев и Светлана Цветкова. Оксана Оганесян.
Я музыкой занимаюсь с детских лет. Училась в музыкальной школе, затем поступила в музыкальное училище. Там я училась на теоретико-композиторском отделении, параллельно занималась вокалом. Ну и потом поступила на композиторское отделение консерватории вот, в класс профессора Слонимского. Работа на улице началась просто с эксперимента над собой. Я услышала, что одна моя подруга стала пытаться работать таким образом. Я думаю, а чем я хуже, собственно говоря, почему я не могу? Конечно, было страшно.
Оксана моложе меня еще. Значительно. Но все равно мы все-таки из того времени, мы еще советские все. Поэтому нам всем было тяжело выйти на улицу и начать что-то там делать, когда ты не знаешь, как на тебя посмотрят. Эта ломка была очень серьезная.
Это была станция метро «Московская». Мы пошли туда вместе с мамой, потому что мама меня боялась отпускать. Но она где-то так в сторонке стояла. Примерно мы нашли какое-то место в переходе, чтобы никому не мешать. Поставила сумочку. С чего же мне начать петь? Потом вот открыла рот и пошло.
Году ходить, на окрик веселый отзываться, круги водить за лилем повторять, с девицами припев весенних песен.
Выставила, ой, вы знаете, я не помню, но, наверное, где-то минут 40.
Сколько вы заработали за первое выступление?
А чтоб я помню.
Ну, там было что-то?
Было, да. Для меня это вообще был вот первый мой заработок. Мною лично заработанные деньги, так приятно. Я поняла, что это овчинка выделки стоит, как говорится. Что я попробую еще выйти второй раз. Вот к нам кто-то подходит, говорит, да вы поете всегда Цоя, это пойдет. Или говорят, нет, вы поете русский шансон, вот тогда деньги будете грести лопатой.
Но, к сожалению, вот на Куджаву, дай бог, одно-два вбрасывания в сумку на протяжении песни, а то и вообще зеро. Вбрасывание в сумку – это опускание в сумку руки с деньгами. На первом месте красивая, хорошая мелодия. Не крикливость, но, с другой стороны, и не шепотливость.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Незрячие музыканты».
Пели Оксана Оганесян и Эдуард Клюшин. А Светлана с Володей внесли в передачу вклад особенный – голос компьютерного скринридера, который читает им вслух все, что угодно. Например, раннего Бродского. И совсем неплохо, есть только небольшие проблемы с русскими ударениями.
Станция «Город». Да не будет дано умереть мне вдали от тебя. В голубиных горах. Кривоногому мальчику в Торе. Да не будет дано и тебе, облако торопя. В темноте увять мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит пусть обнимет меня, пусть поглотит. Мой шаг вспоминай, пусть меня отпоет, пусть меня, беглеца, осенит белой норью твоя неподвижная слава земная. Все окнет вокруг, только черный буксир закричит посредине реки, иступленно борясь с темнотою. И летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и с посмертной моей правотою. 2 июня 1962.
А теперь английский синтезатор Эликванс прочтет фрагмент из биографии средневекового композитора Томаса Таллиса.
Талис, Thomas E. 1505-1585. The career of the English composer Thomas Tallis spanned a troubled period of the reign of Henry V, with the sequestration of monastic property, the Protestant Archdeaconkind of his successor, the re-establishment of Catholicism under Queen Mary and the subsequent changes under Queen Elizabeth.
У него есть 8 голосов. Вот этого зовут Рид. Теперь дальше.
Шелли.
Шелли.
Бобби.
Робо.
Глен.
Сэнди.
Грэмма.
Грэмма.
Есть синтезаторы русскоговорящие, англоговорящие, компьютерные. И вот можно читать книги таким образом. Для нашего брата открылось просто море информации, которая была, ну, недоступна. И, конечно, для меня интернет, я как-то к этому приобщалась больше, нежели Володя. Ну, клад просто.
Посредством зрения человек получает... Раньше писали 70% информации, потом стали писать 75%. А сейчас я уже недавно прочел, что посредством зрения человек получает 90% информации. Ну вот, остается 10%. Но здесь не учитывается ведь вопрос о том, что у слепого человека обостряется слух, улучшается память, возникает какое-то шестое чувство, несомненно.
Ну мы же вот в школе играли в прятки. Ну ты, допустим, встал где-нибудь у стеночки в классе, прислонился, и тебя уже считается, что слепой не найдет. А это же очень просто делается. Вошел вот в класс, где все спрятались, встал так посерединочке, постоял 10 секунд, и все. И ты практически уже знаешь, кто где находится.
Почему?
Ну, не знаю, мне самой не объяснить это. Как весело бывает, когда выясняешь, как все-таки слепого воспринимают. У нас на работе столько было случаев.
На работе это вот...
Вот на нашей вот подземельной работе. Такие вообще были казусы.
Ну вот, например, мы отработали, отпели свою программу. Стоим, курим. К нам подходит вежливый, интеллигентный человек. Он говорит, вот как вы замечательно поете, какие песни. Вот вы там возрождаете старый репертуар, там... Потом он плавно переходит на вопросы о быте, о жизни. А как вы живете? Ну, как живем? Ну, там вот своя семья, у другого своя семья. Так живем каждый у себя дома. Возникает такая мхатовская пауза. И после этого человек говорит, я понял, вас распределяют по семьям. И вот тут возникает огромное какое-то такое расстояние, вот это какая-то пропасть. То есть он настолько не представляет возможностей слепого человека. Ему не приходит в голову, что у человека может быть своя семья, жена, дети. Вот он думает, что кто-то где-то какие-то сердобольные, значит...
Ну да. Если ты ему расскажешь, как мы по горам лазим в Пятигорске. Мы, когда были в Пятигорске, в Кисловодске, облазили там все. И однажды был такой случай, мы целая группа незрячих, ну кто-то, 1-2 человека видит, как Володя, немножко, пошли в горы... А там же быстро темнеет. Мы поднялись на самую эту верхотуру и поняли, что мы уже спускаться-то не сможем нормально, потому что уже все, вот прямо стемнело на глазах. И, в общем, такой спуск-то был весьма и весьма экзотический. Потому что идешь там по этому серпантину, слева, в общем, пропасть, справа там довольно-таки узенькая, все это...
Каждый вечер, потому что днем там очень жарко, а после ужина мы чаще всего собирались какой-то группкой и выдвигались в горы. Ну... Вот мы восходили на Машук через бурелом... Держась за
палочки,
деревья,
палочки,
стоящие
веточки.
Нас на пути. И когда мы оказались на Машуке...
Бурные аплодисменты последовали. Кто это наблюдал.
Раздались бурные аплодисменты, потому что где-то там, допустим, в 150-200 метрах от нас была нормальная асфальтовая дорога. Но мы же это сделали не потому, что мы не знали о наличии этой дороги, а просто так интереснее. Ну что это по дороге?
Это же такой воздух, другой запах. А ведь для нас запахи это второй мир, в общем. Запах это моя даже защита. Для меня, в любом случае, это очень серьезная сфера такая. Человек же это целый комплекс звуков, запахов, каких-то излучений, там, шагов. Тут мы решили с Володей в том году поехать по Волге. Взяли, купили билеты и доехали, значит, до Астрахани на теплоходе, на пассажирском. А потом также и обратно. Никого с собой не взяли и, в общем, не пожалели об этом. Мы, можно сказать, обсмотрели вот всю Россию, которая по Волге, как люди живут, какой говор там у них, какие характеры. Ну, где-то и ходили, конечно, на экскурсию, мы были в монастырях, были в этнографическом музее, и были просто, вот мы иногда выйдешь по городам, пройдешь. Мы же не можем не спрашивать, конечно, где что находится.
Я Свете предложил такой принцип. Выходим на причал, если вся публика идет налево, мы совершенно принципиально идем направо. И вот мы идем, разговариваем с людьми, заходим, ну, может быть, в пивные, может быть, в какие-то магазины. Для меня самое интересное было здесь поговорить с людьми, представить, какие они, чем они отличаются от столичных людей.
Я вот на что обратила внимание, когда едешь, вот на поезде и на самолете это как бы одно, а вот в медленном темпе едешь, и меняются запахи. Постепенно чувствуешь, как климат меняется, как вот меняется природа. А вот каким образом, кроме как на пароходе, устроить себе такое медленное путешествие?
Одно дело Астрахань, а другое дело, скажем, Козьмодемьянск. Астрахань, калмыки, татары, икра, и запах рыбы царит в этом городе. А другое дело Мариэл, где на пристани сидит масса людей с протянутой рукой, дожидающихся теплоходов.
В Плёсе нам очень понравилось.
Мы стояли там 2 часа, мы решили так, значит, 50 минут мы идем по набережной в одну сторону, 50 минут в обратную. Вот как раз вовремя и поспеем.
Что вы там слушали?
Тишину.
В Плёсе тишину, это точно.
Тишины сейчас не услышишь. Должно быть тихо, чтобы хорошо ориентироваться в городе, ни на что не натыкаться. Я когда стала ходить с тростью, я почувствовала, что стало все уходить. С одной стороны, хорошо, что с тростью, может быть, менее опасно, но с другой стороны, вот я чувствую, что я много потеряла. Лет до 30 я совершенно спокойно ходила, без трости по Москве. У меня было несколько собак, одна из них была моим проводником, я ее сама научила водить себя. У меня был Ньюфаундленд. И когда я его потеряла, конечно, это было для меня просто, я до сих пор, в общем, вспоминаю об этом, даже лучше не будем говорить. Тут как-то резко в Москве стало как-то не так. Во-первых, стройки очень много стало меняться в рельефах в знакомых, а во-вторых, люди как-то поменялись, то ли их стало больше, то ли они перестали видеть и слышать вообще, что вокруг них происходит, совсем уже. Я почувствовала, что это просто будет опасно, ну, для меня. Я иду, и ну, невозможно, люди просто с палкой ты идешь, на тебя натыкаются. Они тебя не видят просто. Люди идут и не видят, что вокруг них вот происходит. Как-то все так стало, непонятно.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Незрячие музыканты». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает петербургский историк Юлия Кантер.
Эта история началась в горящей огнем Варшавского восстания столицы Польши. Конец войны, Варшавское восстание закончилось поражением повстанцев, и уже ликвидировано Варшавское гетто. 2 человека встретились в горящей Варшаве. Один, которому суждено было стать убийцей, потому что он офицер вермахта, офицер действующей нацистской армии. И второй, чудом выживший, чудом избежавший отправки в Освенцим, где погибла вся его семья, знаменитый польский пианист Владислав Шпильман, впоследствии основатель фестиваля в Сопоте. И замечательный композитор, который много писал и для Эдиты Пьехи, и для многих других польских исполнителей. Владиславу Шпильману предстояло быть убитым, предстояло быть жертвой при встрече с капитаном Хозенфельдом. Они встретились в разрушенном доме, где уже больше года на тот момент Шпильман скрывался от нацистов, а рядом с этим домом находился военный штаб комендатуры Варшавы. И вот «Ноктюрн до диез минор» Шопена избавил одного из этих 2 людей от участи убийцы, а другого от неминуемой гибели. Потрясающая музыка Шопена, именно в этом ноктюрне есть и такая перламутровая лиричность, и сдержанная драма. Они встретились в покинутой полуразрушенной вилле на окраине Варшавы, и капитан Хозенфельд сказал: «Кто вы?» И оборванный, истощенный человек сказал: «Я пианист». А капитан, усмехнувшись, сказал: «Ну, пойдемте со мной». И оказалось, что в соседней комнате находится рояль. «Играйте». И пианист, который, естественно, несколько лет не садился к инструменту, который провел 2 зимы, что для музыканта, для пианиста катастрофа, 2 зимы в Варшаве, то ли в подвалах, то ли на чердаках, то ли просто на улицах, стал играть, почему-то выбрав именно этот до диез минорный ноктюрн Шопена. Как вспоминал сам Владислав Шпильман, после этого над Варшавой повисла тишина. Они долго молчали, эти два человека. Потом это не была дружба, это просто было общение двух понимающих друг друга людей. И совершенно фантасмагорическая ситуация для 44-го года, когда человек в нацистской форме пожимает руку недочеловеку. Капитан Хозенфельд не только тогда не выдал Шпильмана, но и до тех пор, пока нацистские войска не стали отступать из Варшавы, носил ему еду, теплую одежду и тем самым помог ему выжить. Уже потом, много лет спустя, капитан, как стало известно, погиб в советском лагере для военнопленных, а Владислав Шпильман, которому уже после войны было разрешено выезжать на гастроли, в том числе и в Западную Германию, нашел семью капитана, и эта дружба продолжалась до смерти Шпильмана, а теперь продолжается между сыновьями капитана и пианиста. И одним из первых произведений, которые Владислав Шпильман играл, приехав в Западную Германию, и на этом концерте была вдова капитана Хозенфельда и ее дети, был до диез минорный ноктюрн Шопена. Каждый помнит какую-то русскую реку с именем тихим и милым, что камышовая тишь. Своего рода эпиграф к юности Набокова, созданный им же самим уже постфактум, когда Набоков был взрослым человеком и сложившимся писателем, как мне кажется, отражает его ностальгию вот по тому ушедшему времени и по той реке. Быть может, это была та река его детства, Оридиш, где находилось фамильное имение, фамильная усадьба, даже не Набоковых, а Рукавишниковых, его предков по материнской линии, но и та река, которая Стикс, река времени, которой не суждено никому вернуться. В доме Набоковых, рождественно в великолепном по природному ландшафту пригороде Петербурга, часто звучала музыка. Интеллигентная семья, на протяжении многих поколений, с обеих сторон увлекавшаяся самыми разными видами искусства и, конечно, музыкой, практиковала, собственно, как это и было традиционно для 19-го и начала 20-го века, домашние концерты. Был знаменитый двусветный и двухэтажный зал в этой усадьбе. Он возрождается теперь, в веке 21-м, и здесь уже проходят концерты, и часто звучит музыка Рахманинова. Она очень подходит по насыщенности музыкальной, мелодической, к великолепной смешанной природе. Набоковский парк не сохранился в первозданном виде. Это огромная территория, теперь она уже практически лесистая, но тем не менее начало парка с великолепной аллеей, где был слышен, опять же, по Набокову шум велосипедных шин. Набоковское детство. Это есть, и эти шины тоже по-прежнему шуршат сквозь падающую листву, когда начинается осень. В середине 90-х годов Набоковская усадьба, редкостный памятник деревянной архитектуры 18 века, именно не 19-го, а 18 века, сгорел практически дотла. Остался жуткий обугленный остов, и если бы не хранители Набоковской усадьбы, ему не суждено было бы возродиться. Тем не менее, это произошло и происходит. Вот восстановлен двусветный зал, имитирован тот линолеум, опять же, о котором вспоминает Набоков, тот самый, который тогда еще был совершенно в новинку, в начале 20 века, и который специально Набоков, отец, старший Набоков, заказывал и привозил из-за границы. Там стоит теперь рояль, вокруг деревья и излучины реки Оридиш, той самой с именем тихим, что камышовая тишь. В доме есть бельведер, еще одна набоковская аллюзия, с которого открывается великолепный вид на рождественскую церковь. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, где находится склеп фамильный Рукавишниковых. Он существует и до сих пор. И рахманиновская музыка, звучавшая здесь и звучащая теперь здесь, восстанавливает связь времен, о которой Набоков совсем в другом произведении говорил: «Тень русской ветки будет качаться на мраморе моей руки». Ну, мрамора руки еще нет, а вот тень русской ветки сохранилась. Сохранилась и в этой музыке, и в этом доме с двусветным залом, и в звуках музыки, листвы и воспоминаний. Thank you.
О своих любимых пластинках рассказывала петербургский историк Юлия Кантер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Iranian regime arms. Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы об Ислане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.